Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Всем добрый день. Мы находимся на политической кухне. У микрофона Юлия Хловой, за звукорежиссерским пультом Вадим Шалоносов. И сегодня в гостях на нашей политической кухне депутат законодательного собрания, член комитета по промышленности, экономической политике и налогам Илья Шулькин. Илья Григорьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Ну что ж, как я уже говорила, на какой-то одной из предыдущих программ, проходящей в момент отпуска депутатов из законодательного собрания городской думы, вот у всех, у многих отпуска, но некоторые, в общем-то, такие беспокойные товарищи оказываются, которые во время своего отпуска тоже продолжают работать. Если говорить о предстоящей пленарке, которая после отпуска пройдет вот уже совсем скоро, на следующей неделе, то один из вопросов, который будет рассмотрен депутатами законодательного собрания, это, скорее всего, будет положение о конкурсе на должность руководителя фонда. Сейчас региональная служба по тарифам готовит это положение, после чего будет сформирована конкурсная комиссия. Не менее чем из 9 человек туда войдут и депутаты Краевого ЗАГС-собрания, члены правительства и представители общественности. Поскольку тема ЖКХ вам близка, есть ли у вас уже сейчас понимание, какие требования должны предъявляться к руководителю фонда, и почему вы все-таки настаиваете на положение о многолетнем стаже работы в отрасли?
Во-первых, я пока не подтверждаю, что в повестке августовского заседания ЗАГС-собрания будет вопрос о положении, о конкурсе. Но, тем не менее, это возможно. Во-первых, я вхожу в состав этой комиссии, и моменты, связанные с профессиональным опытом руководителя, считаю очень важными. Вообще, конкурс проходит в два этапа. Значит, первый этап – это экзамен, который все конкурсанты сдают в Министерстве ЖКХ и строительства Российской Федерации. Экзамен проходит в режиме онлайн, где, по-моему, порядка 120 вопросов, к ним нужно готовиться, и дальше по итогам экзамена выставляются определенные баллы. При этом туда допускаются претенденты, имеющие необходимую квалификацию. Смотрите, у нас по положению о руководителе фонда капремонта человек должен иметь опыт работы в отрасли ЖКХ или строительства не менее 10 лет. Недавно началась дискуссия о том, что этот ценз не обязателен. Кстати, хочу заметить, что единственным директором фонда капремонта, ну, правда, на короткий промежуток времени, по-моему, недели две или три, который соответствовал этому формату, это был Финёв Александр Юрьевич. Все остальные руководители, которые заходили, не имели никакого практически опыта работы в отрасли. При этом либо они исполняли обязанности, либо они заходили до того, как это требование было сформировано, но, тем не менее, реально фондом капитального ремонта в Пермском крае никогда не руководили специалисты. Именно этим я могу объяснить показатели фонда капремонта, и именно этим я могу объяснить такую сумасшедшую текучку. По-моему, сейчас уже ушел 7-й человек и назначен 8-й. Хотя я могу ошибаться, может, уже 8-й ушел, назначен 9-й. Так вот.
То есть профессионализм должен быть прежде всего.
Подождите, подождите. Значит, 10 лет это решение было принято, по-моему, весной прошлого года. До этого требования не было. И сейчас речь шла о том, что, возможно, опять отменить это требование и приглашать, ну, всех желающих. Дело в том, что минимальные требования сформулированы не в Пермском крае. Они сформулированы приказом Министерства ЖКХ Российской Федерации. И минимальные требования в этом приказе к руководителю фонда капремонта – 5 лет работы в отрасли. И мы можем увеличивать этот ценз по опыту.
Мы это имеется в виду депутаты
ЗАГС-собрания. Да, законодательного собрания. Можем делать 6 лет, 7, 8, 9, 10. Но мы не можем сделать меньше. Поэтому вот горячие головы, которые предлагают приглашать всех желающих, очевидно, лоббируя собственных, я не знаю, друзей, родственников, кого угодно, нужно остудить. То есть минимальный опыт работы в отрасли 5 лет. Либо нужно отменять приказ федерального министерства, либо это учитывать. Я с этим приказом совершенно согласен. Я считаю, что фондом капремонта должны руководить специалисты. К сожалению, на всей протяженности работы этой организации я, разговаривая с директорами фонда капремонта, не видел никого из них, чья квалификация, ну, например, была бы выше моей в капремонте или в вопросах ЖКХ. А я не являюсь специалистом, я по образованию финансист. И этими проблемами занимаюсь постольку поскольку. Так вот, люди, которые приходили, вообще не имели к этому никакого отношения. И тем не менее умудрялись там по нескольку лет, ну, или хотя бы год-полтора этой организацией управлять. Поэтому сейчас очень важно, чтобы мы сформировали те требования, которые позволят зайти в конкурс специалистам. Второе, важно, чтобы конкурс, который будет проходить в два этапа, проходил объективно. Хочу подчеркнуть, в прошлом году или в позапрошлом, я уж не помню точно, когда был последний официально выбранный директор фонда капремонта, господин Трандин, был очень хитрый мухлёж, в том числе на экзамене в федеральном министерстве. Как он проходил? Значит, сначала туда отправили господина Трандина сдавать экзамен. Одного. Он экзамен сдал, набрал 24 балла. После этого ему выдали протокол с ошибками на собственные ответы. А после этого был объявлен конкурс, где он второй раз принял участие среди всех остальных претендентов, зная ответы на вопросы, которые ему уже задавали, имея протокол ошибок. После этого он набрал, конечно, максимальный балл. После этого наступил второй этап. Должен сказать, что во второй этап конкурса пошли два человека, Трандин и Киселева. Я видел презентацию и доклад Киселевой на 20 страницах, развернутый документ с программной частью, и на 3 странички документ господина Трандина, который вообще ничего не рассказал в своем докладе. Тем не менее, получил максимальные оценки. Вот такой конкурс нам не нужен.
Но тогда, находясь в комиссии, вот вы лично могли как-то этому противодействовать?
А тогда меня не было. В комиссию меня включили в феврале 2017-го. А мы говорим о конкурсе, который проходил, когда губернатором был господин Басаргин, а тему курировал господин Демченко. Это вот все результаты деятельности именно этих людей.
Хорошо, сегодня очень много вопросов вот к сфере ЖКХ, которые вот вскрываются так потихонечку, да, все новые и новые нам подробности открываются, в том числе и с фондом капремонта, и мы понимаем, что много проблем, тем не менее. Значит, в 2016 году была проверка фонда капремонта прокуратурой Пермского края об использовании государственных субсидий в 2014-2015 годах. На эту пленарку, насколько я знаю, вы вносите инициативу о, я не знаю, там, повторной, да, там, может быть, это не повторная, а просто проверка фонда вот уже за следующий период. Зачем?
Ну, во-первых, я вношу предложение проверить фонд не со стороны прокуратуры, а со стороны контрольно-счетной палаты. Принципиальным моментом является следующее. Прокуратура проверяла деятельность фонда за 14 и первые 5 месяцев 2015 года. При этом, если вы посмотрите протокол проверки, вы увидите не только неэффективное использование государственных субсидий, но и, например, начисление премий в размере 800% к должностному окладу. У нас что, в 2015 году были суперпоказатели работы фонда? Это то время, когда даже квитанции не приходили никому еще, когда он вообще практически не функционировал. Тем не менее, руководители получали такие премии. Моя проверка, которую я предлагаю сейчас провести, это два полных отчетных периода. 2015 год полностью и 2016 год полностью. Мы, к сожалению, в связи с тем, что фонд капремонта все-таки общественная организация, не можем со стороны законодательного собрания инициировать проверку использования всех средств. Это принципиальный момент. Мы можем проверить только те средства, которые бюджет Пермского края выделяет на функционирование самого фонда. Те средства, которые идут на зарплаты, те средства, которые идут на техническую часть обеспечения деятельности фонда.
А там, по-моему, более 100 миллионов.
Почти 200. И очень интересно посмотреть, каким образом тратились эти деньги, сопоставив это с реальными результатами деятельности фонда. Хочу напомнить, что ни разу за все эти годы программа капремонта не была выполнена. Мало того, когда фонд отчитывается о каких-то более-менее внятных показателях исполнения этой программы, ну, например, говорят, выполнено 60%. Нужно понимать, что это третье подряд уточнение плана. Первый план – 2000 домов. Второй план – 1000 домов. Третий план – 300 домов. Сделано 160. Ну, 60% от плана. О чем речь? Фонд никогда не работал эффективно. При этом все средства, которые выделялись из краевого бюджета, тратились практически на 100%. Мое предложение – завершить эту проверку к середине ноября – для того, чтобы депутаты законодательного собрания получили эту информацию и могли уже до конца года, так или иначе, сформулировать мнение о том, насколько эффективно тратятся бюджетные деньги в этой организации.
Тратились. бюджетные деньги в этой организации.
Отчетный 2017 еще, к сожалению, не закончился.
Но смотрите, я все равно вот о логике вашей этой,
да.
о логике вашей этой инициативы. Понятно, что в фонде были там в прошлые годы огромные нарушения. Значит, понятно, что сама работа фонда была организована криво. Так вот, если брать вот эти факты во внимание, не лучше ли подумать, не простите за такое слово, не колбасить фонд проверками сейчас, а, скажем, подойти конструктивно к его работе, то есть изменить что-то в его работе, в системе, в организации его работы, чтобы фонд наконец-то заработал, и чтобы вот не 300 домов стояло в плане, да, а как в первоначальном варианте, там, 2000 там, или другие цифры.
Мое глубокое убеждение, что лучшая профилактика правонарушений и преступлений – это неотвратимость наказания. Не жестокость, я хочу подчеркнуть, а неотвратимость. Если за прошлые отчетные периоды средства тратились неправильно, неэффективно, нецелевым способом или были превышения должностных полномочий, независимо от того, ушли эти руководители или остались, они должны понести ответственность. Для того, чтобы новые руководители понимали, что и даже после увольнения эта ответственность для них наступит. К сожалению, постоянно прощая людям такие ошибки, ну, уволился человек и уволился. Как говорится, нет человека, нет проблемы. Приходят новые, и начинается все сначала. Поэтому я считаю, принципиально важно подвести итог деятельности фонда, понять, в чем заключались ошибки, и догнать ответственностью тех, кто уже ушел, дав возможность новым руководителям начать с чистого листа. Я-то считаю, что новое руководство фонда крайне заинтересовано в том, чтобы подвести итоги за деятельность прошлых периодов, чтобы, возможно, не нести ответственность за те ошибки, которые были осуществлены в 2015-2016 году. Противоречий никаких не вижу.
А получится ли догнать? Или, вот, скажем,
ну,
материалы прокурора?
Правоохранительным органам. Да. Мы даем им инструменты, а уж как они ими распорядятся, ну, это уже все-таки вопрос
скорее к надзорникам. Но среди ваших коллег-депутатов есть вот такие настроения,
а
что...
А вот и посмотрим, насколько легко пройдет этот законопроект. Если он будет поддержан коллегами и проверка будет назначена, значит, в законодательном собрании большинство разделяет мое мнение. Если не будет поддержан, ну, в этом случае я в меньшинстве.
К другим темам. Вслед за тепловиками и энергетиками антимонопольное ведомство начало проверять и тарифы газовиков, и резать просьба о повышении тарифов. Вот буквально информация конца прошлой недели и вот этой недели. Между тем, еще на июньском заседании вашего комитета контрольно-счетная палата Пермского края представила результаты проверки реализации проектов газификации. Тогда оказалось, что более 76% проектов, запланированных на реализацию в 2014-2016 годах, они оказались просто невыполненными. Ну, причины назывались в том, что в отсутствии краевой программы газификации, в том числе это и подтвердил вице-премьер краевого правительства Антон Удальев. Ну и он же сообщил, что, в общем-то, новая программа будет готова уже летом, и в ее основу будет положена инвест-программа «Газпрома». Так вот, в связи с этим вопрос. Будет ли новая программа представлена депутатам уже в августе? Насколько и насколько вы и ваши коллеги жестко планируете спрашивать за неисполнение этой программы? Ведь, опять же, возвращаясь ко встрече Максима Решетникова с Алексеем Миллером в апреле, тогда стало известно, что в 2017 году инвест-программа на строительство межпоселковых газопроводов «Газпрома» составляет не более 200 миллионов рублей, что ниже в два раза меньше объемов 2016 года.
Ну вот смотрите, я бы начал немножко с более широкого взгляда на эту проблему. Основной вопрос заключается в следующем. Мы потратили несколько миллиардов рублей за последние 5 лет. Ну, мы в том числе инвестпрограмма «Газпрома», потому что так или иначе это входит в часть тарифа, который платит население, в том числе краевой бюджет вкладывался в это дело. То есть мы потратили несколько миллиардов рублей на строительство многочисленных, так скажем, межпоселковых газопроводов. При этом тот же город Пермь, например, строил муниципальные газопроводы в частном секторе, там в количестве больше 20, по-моему, также за эти годы. И тоже потратил несколько десятков, например, миллионов рублей. Ну, может быть, под сотню. А что в итоге? Какое количество домовладений у нас оказалось подключенным? Какой объем реализации этого газа прошел по этим газопроводам? Насколько это стало окупаемо? И если сравнить объем вложений с ростом реализации, в первую очередь для населения, окажется, что мы строим газопроводы не для людей, а окажется, что мы строим газопроводы для подрядчиков.
То есть вы сейчас говорите о том, что были построены ветки,
да?
Но эти ветки до конкретных людей не дошли просто потому, что подключение к сетям сегодня стоит, ну, достаточно серьезных денег.
Вот смотрите, причин, почему ветки не дошли до населения, несколько. Одна из них – подключение стоит серьезных денег. Другая причина – невозможность, например, по городу Перми, невозможность поставить эти газопроводы на баланс кому-либо и зарегистрировать их, потому что они изначально строились без получения разрешения на строительство. И таким образом вошли в противоречие с двумя, так скажем, законами местными. Одно, один закон, по-моему, номер 85, говорит о том, что их можно строить без разрешения. При этом Ростехнадзор, Ростройнадзор считает о том, что этого делать нельзя. В результате газопроводы висят практически бесхозные, болтаясь на балансе у муниципалитета, являются неподключенными. Причин несколько, я сейчас о другом. Газопроводы построены, миллиарды потрачены, люди не подключены. И в этом плане какой смысл сравнивать о том, сколько средств в этом году запланировано, в следующем или было раньше? Давайте
хорошо,
разберемся.
Тогда...
Нам надо строить эти газопроводы-то вообще по такой схеме. Мы сейчас обеспечиваем деньгами только подрядчиков, которые зарабатывают на стройке. Ощущение, что это они, именно они лоббировали эти миллиарды рублей, чтобы просто построить что-то, что дальше никому не нужно. И если мы с этой проблемой сейчас не разберемся, ну, с моей точки зрения, вообще нет смысла говорить о каких-то объемах постройкам. Давайте подключим то, что уже построено. Давайте загрузим то, что построено. Так выяснится интересное, что газопроводы, по которым нагрузка, ну, планировалась, условно говоря, там, ну, предположим, 100 тысяч кубометров газа, загружен на 7-10%. А где еще 90%? Ошибка в проекте, ошибка в расчетах. А зачем его тогда строили? И так далее. То есть, если мы начнем разбираться в экономике газопроводов, возможно, окажется, что их вообще строить смысла не нужно.
А может быть, строить... это вопросы к каким-то нашим отдельным министерствам и ведомствам, которые
да,
согласовывали
кому?
Проекты?
Значит, вот последние 5 лет средневековья, вот я так скажу, с 2012 по 2017, когда в Пермском крае управляла команда, ну, вообще не заинтересованная ни в чем, кроме освоения средств, вот они привели именно к этому. Миллиарды рублей были потрачены, потрачены неэффективно, и результата от этого нет никакого. Значит, сейчас надо проанализировать то, что уже наработано, для того, чтобы понять, что
то
делать
дальше. То
есть,
взять карту территорий, то есть, взять карту, я не знаю, там, домовладений, взять...
Да много чего взять.
Посмотреть...
Ну, посмотреть, например, сам же «Газпром». Он что говорит? Надо строить газопроводы дальше. Тогда надо сразу «Газпрому», согласовывая эту инвестнадбавку, ставить в показатели эффективности количество подключенных домовладений, например. Хорошо, договорились. Или «Газпром» говорит, нет, не надо строить газопровод, давайте мы будем строить мобильные модульные установки на сжатом газе без всякого газопровода и будем привозить его туда в цистернах, например. Ну, тоже вариант. Что говорит «Газпром»? Значит, «Газпром» в любом случае заинтересован в росте объема реализации газа. Значит, если мы «Газпрому» позволяем не заниматься реализацией, а заниматься стройками, где инвестнадбавка входит у них в показатели прибыли, но «Газпром» не будет ничего продавать, он будет просто строить бесконечно. При этом это не его вина. Это вина исполнительной власти, которая не может принять адекватные правила, при котором стройка заканчивается, люди подключены. Только так должны строиться газопроводы. Вот я буду в любом случае на законодательном собрании поддерживать именно этот механизм. Причем без разницы, это труба или это привозной газ. Просто должна считаться экономика. Если выгоднее населению продавать привозной газ, значит, будем привозить. Если выгоднее доставлять по трубе, значит, будем трубу строить. Ну, а так, что труба построена и ничего нет, это ж неправильно.
Но при этом газовики всегда вытаскивают такой последний козырь в дискуссии, когда говорится, значит, о строительстве, там, об обеспечении газом, о том, что задолженность у Пермского края перед газовиками тоже достаточно огромная, там, миллиарды.
Мы возвращаемся к вопросу о том, что любое правонарушение, любое преступление лучше всего профилактируется неотвратимостью наказания. Значит, если речь идет о том, что задолженность формируется через управляющие компании, в которых собственники-мошенники и выводят средства, значит, к ним должны применяться соответствующие меры. Это вопрос в том числе к правоохранительным органам. Это в том числе вопрос государственной власти, которая, возвращусь, последние 5 лет, с 2012 по 2017, выстраивала очень сомнительную схему управления жилищно-коммунальным хозяйством и сбором средств в муниципалитетах. Приведу пример Лысьвы, например, где объем сборов до внедрения новой схемы расчетов, по-моему, был выше 90%. Но как только этим стала заниматься КРЦ Прикамье, на течение года, по-моему, объемы упали там до 85%, потом до 80% сборов и так далее. Я не знаю статистику по 2017 году, но могу точно сказать, что решения, которые принимал край, через колено загоняя и разрушая в том числе эффективные системы сборов на отдельных территориях, привели к увеличению долгов. Сейчас газовики говорят, да, значит, вы нам должны. Что можно сказать? Либо надо взыскивать с тех, кто сформировал эту задолженность, неотвратимо взыскивать, либо понять и простить. Какой еще выход? Мне в голову ничего не приходит.
А возвращаясь к системе, вот смотрите, на том же июньском заседании комитета, когда КСП презентовала депутатам итоги своей проверки, вы задали вопрос, прежде чем заходить в новые стройки, может быть, проанализировать те инвестиции, которые уже осуществлены, и вот этот вопрос, он может быть адресован, в принципе, к организации строительства многих инфраструктурных объектов в крае, тем более, что, опять же, скорее всего, на августовской пленарке будет рассмотрен обновленный перечень объектов капстроя. Мы вот так посмотрели, значит, ну, во-первых, в список вошли 52 объекта с датами сдачи до 2022 года. Из них 40 включенных ранее в перечень на 2017-2019 годы, 12 новых. Ну, по объектам пробегусь, значит, самым дорогостоящими являются клиническая инфекционная больница в Перми, это 2 миллиарда 660 миллионов рублей, новая сцена Пермского театра оперы и балета 7 миллиардов рублей, здание Пермской художественной галереи 1 миллиард 400 миллионов, Пермский зоопарк 3 миллиарда 600, Универсальный дворец спорта 2 миллиарда. Ну, в общем, вот такая история. Значит, у вас не вызывает вот этот список каких-то вопросов? Вот, ну, например, театр оперы и балета, достаточно новая сцена, вернее, для театра оперы и балета, достаточно дорогой проект, при этом место, на котором должна происходить стройка, оно, так скажем, еще не застолблено. Не появится ли снова вот эта вот история, когда сначала мы какие-то там объекты вносим в перечень, финансирование выделяется, а потом выясняется, что участок не можем мы этот отдать, ну, потому что там какие-то юридические ножницы возникают или какие-то другие причины?
Вот смотрите, я боюсь сейчас навлечь на себя гнев наших слушателей. Возможно, мое мнение разойдется с мнением целого ряда, в том числе и моих коллег. Я сторонник того, чтобы за счет инвест-программы, в том числе новой, нового перечня, заканчивать только те объекты, срок окончания строительства которых 2017-2018 год, и вообще не вкладываться ни в какие новые. В том числе срок окончания строительства которых 2015 и 2016 год, то, что мы не закончили. Если мы не вошли еще в стройку, если есть возможность, ну, во всяком случае, если объект не связан с обеспечением безопасности или жизнедеятельности там, органов местного самоуправления или каких-то серьезных служб, я бы и не начинал сейчас. Потому что у нас постоянно возникают долгострои, где объекты, которые планировались закончить в 2013 году, до сих пор не достроены. При этом, ну, сотни миллионов, опять же, потрачены. Вот я бы провел ревизию этих объектов, уже невзирая на то, нужен этот объект там, в том объеме, в котором он строится или не нужен, их в любом случае надо заканчивать. Потому что мы так или иначе несем расходы на консервацию объектов, если они адекватно законсервированы. Значит, так или иначе объекты разрушаются, недостроенные. Поэтому все нужно закончить. Я бы подходил к этому вопросу так. И не входил бы ни в какие новые стройки, независимо от того, насколько они политически интересны, так скажу. Ну, скажу про себя, право, я не театрал. В театрах бываю, но не скажу, что на всех постановках, даже не скажу, что хожу туда каждый месяц. Значит, для кого-то это принципиально важно, иметь новую сцену театр, оперы и балет. Опять же, есть объекты, которые мы уже начали, и срок окончания строительства которых давно истек, наверное, надо сосредоточиться на них и входить уже в новое, имея совершенно точное понимание, где это будет, как это будет, за счет чего будет это сделано и в какие сроки. Тогда да.
На политической кухне депутат законодательного собрания Пермского края Илья Шуркин. Мы прервемся на короткую паузу. Не переключайтесь.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова находимся на политической кухне. У микрофона Юлия Хлоба, за звукорежиссерским пультом Вадим Шалоносов. И сегодня у нас в гостях депутат законодательного собрания Пермского края, член комитета по промышленности, экономической политике и налогам Илья Шуркин. Илья Григорьевич, еще раз добрый день.
Добрый день.
В первой части программы вы вынесли свой вердикт, так скажем, по поводу объектов капстроительства и заявили о том, что необходимо сначала закончить все стройки незавершенные, которые у нас есть, а уже потом принимать за новые. С этим вот вообще трудно не согласиться, но еще одна июньская история, мы все вот от июня, был июнь, да, последнее заседание, пленарное заседание законодательного собрания, потом июля это был отпуск, каникулы депутатские, сейчас в августе вот, так скажем, осенняя сессия уже начнется. Так вот, еще одна июньская история, которая, на мой взгляд, не закончится в августе, и может быть даже, я не знаю, там до конца года, а может быть и дальше продлится, значит, тогда в июне министр строительства жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Михаил Сюткин также на заседании вашего комитета представил депутатам проект закона о дополнительных мерах поддержки, направленных на достройку проблемных объектов. А таковых в Пермском крае 18. Правда, сейчас, вот буквально, опять же, последняя информация, один объект был исключен из этого списка, итого 17. Но, тем не менее, так вот глобально картину это не меняет. Помощь людям, которые пострадали, так скажем, от недобросовестных застройщиков, это, безусловно, хорошее дело. Но не кажется ли вам, что параллельно нужно выстраивать какие-то механизмы защиты дольщиков, может быть, в усилении работы контролирующих и надзорных органов, усиливать их ответственность?
Ох, Юля, прямо сегодня вы один вопрос задаете.
В разных ипостасях.
Да не то, что в разных ипостасях. Ну вот давайте так, по поводу долевых схем. Я являюсь системным противником долевых схем строительства жилья. Объясню, с чем это связано. Дело в том, что само участие в долевой схеме предполагает, что вы, входя в нее, получаете не конкретный объект жилья. То есть, возможно, он материализуется в итоге в квартиру. Но, по сути, вы вкладываетесь своими средствами и имеете долю от некого производства.
Инвестируете в строительство.
Ну, вот вы покупаете творог в магазине. Вы же не инвестируете в выращивание коров.
Естественно.
И производство, значит, творога. Вы покупаете готовый продукт. Точно так же, покупая компьютер, вы не инвестируете там, в долевое участие этого компьютера. Покупая автомобиль, да, то есть мы говорим о крупных покупках, возможно, в несколько миллионов рублей, значит, вы не инвестируете в автомобильный завод, участвуя в доле строительства этого автомобиля. Значит, почему вы этого не делаете? Ну, потому что вы в этом, во-первых, не разбираетесь, во-вторых, ну, это странно звучит, например, как-то плохо пахнет. Неизвестно, чем закончится строительство этого завода по производству автомобиля, доля в котором позволит вам получить автомобиль, когда этот завод будет построен и когда ваша очередь на конвейере дойдет до вашего автомобиля. Тем не менее, мы все очень смело вкладываемся в долевое строительство жилья. В связи с этим возникают многочисленные проблемы, потому что что такое дольщик? Тот, кто строит дом непосредственно застройщик, он тоже дольщик, он, очевидно, тоже какой-то объем средств вложил. Ну, не получилось, значит, все дольщики расстроились, потеряли свои деньги и дальше начинают каким-то образом взаимодействовать. Опять же, я третий раз повторяю за нашу программу принцип неотвратимости наказания, когда ответственность растраченная, не хочу говорить украденные, хотя, возможно, и так, но растраченные средства должна наступать в 100% случаях. Тогда, возможно, у руководителей этих компаний, которые собирают средства, появится, ну, больше мотивов рачительно использовать средства граждан. На сегодняшний день ответственность не наступает. То есть люди собирают деньги, по сути, ну, в той или иной степени это лотерея, строят, если получается. Если не получается, они, выводя эти деньги, значит, дальше отъезжают с полными чемоданами, ответственность не наступает, а граждане обращаются к бюджету. Помогите, пожалуйста, достроить наш дом. Когда государственная система, в первую очередь правоохранительная и судебная, пробуксовывает здесь, деньги невозможно вернуть через процедуру банкротства организации, невозможно наказать тех, кто ответственен за это банкротство. Конечно, государственная власть должна взять на себя ответственность и каким-то образом гражданам сатисфакцию предоставить. Это тактика. Сейчас таких объектов 17, но завтра будет 25, там, 35, 55. Когда это все закончится? так или иначе мы расходуем средства других граждан, которые платят налоги
в бюджет. Так вот я и говорю про ответственность неких контролирующих органов, потому что вот тот пример, который вы привели из сферы строительства, он же в сфере ЖКХ, вот то же самое же. Мы сдаем деньги, платим управляющей компании некой, да, которая, значит, по своему усмотрению их пытается, может расходовать, а может не расходовать. А потом появляются чемоданы и там жилье в других странах.
Ну, вот я так скажу, что темы немножко разные, потому что... Тоже, наверное, давайте остановимся, может, следующим вопросом по поводу управляющей компании. Но по поводу долевого строительства. Принципиальный противник этой схемы. Считаю, что государство должно всячески дестимулировать использование подобных механизмов. Мы должны от них отказываться. Граждане, которые участвуют в долевом строительстве, должны понимать, что это лотерея, где нет смысла расстраиваться, если ты в эту лотерею проиграл. Потому что это вопрос удачи. Это не вопрос гарантий законодательных. Это вопрос удачи. Повезло или не повезло. Да, вероятность удачи в долевом строительстве выше, чем в государственной лотерее, где разыгрываются денежные призы. Но, тем не менее, это вопрос удачи, а не гарантий. Первое, что должна, я считаю, что должны делать власти, это постоянно это разъяснять. Второе. Так или иначе должны складываться законодательные механизмы, которые не дают возможность застройщикам так свободно привлекать деньги граждан. Пожалуйста.
Они должны складываться на федеральном уровне или регион тут тоже может подключиться?
На федеральном, к сожалению. На федеральном уровне. В данном случае регион не может ограничить застройщиков региональными законами. То есть это будет прямым нарушением их прав. При этом, что такое собрать деньги с граждан, застройщику? И что такое, например, взять банковский кредит на стройку? Это две разные вещи. Когда застройщик приходит в банк, он говорит о том, что я собираюсь строить дом. Значит, вот у меня есть такое-то обеспечение, вот у меня есть такая-то финансово-экономическая модель, значит, вот у меня есть такие-то поручители. И банку становится понятно, давать кредит или не давать. Что такое, когда застройщик собирает деньги с граждан? Вы спрашиваете у него обеспечение, вы спрашиваете финансово-экономическую модель у этого застройщика, вы спрашиваете, кто поручители в случае, если ваши деньги пропадут. Да ничего вы не спрашиваете. И вам никто не даст этих ответов, потому что законодательство позволяет просто с вас собрать эти деньги, пообещав, что будет построено жилье. И, конечно, застройщики привлекают деньги граждан, потому что им проще с ними работать, чем с банками. И появляется куча всяких левых организаций, не имеющих никаких ресурсов. Даже серьезные организации попадают в схемы в этих пирамидных схемах.
Ну, в том числе, например, и банковские организации, например, в истории с Первым Пермским микрорайоном.
Точно. Значит, и многие известные застройщики, а уж про мелкие компании говорить вообще не о чем. Поэтому должны быть законодательные механизмы, которые серьезно ограничивают застройщиков возможности привлекать средства граждан именно на долевое участие. Я категорически противник этих схем. Но на этапе, когда это сейчас законно, при этом государственные механизмы пробуксовывают защиты граждан, ну, значит, платим из бюджета. Вариантов нет. Значит, я думаю, что когда эти цифры станут совсем запредельными, значит, и никакой бюджет не сможет это покрывать, ну, тогда, возможно, на уровне Государственной Думы или правительства будут какие-то предложены иные механизмы регулирования этой сферы. С точки зрения управляющей компании, только прямые договоры. Только прямые договоры и прямые расчеты. Других вариантов нет. К сожалению, этот вопрос опять отложен. Уж не знаю, в интересах кого, точно не в интересах граждан. Но до тех пор, пока мы платим свои средства через посредника, будут возникать эти проблемы.
Ну, скажу из практики, что многие ресурсоснабжающие организации теперь сами выходят, и, в общем-то, вот эти прямые договоры, они так или иначе заключаются.
А прямые расчеты?
Вот здесь сложнее.
А вот вы подумайте вот о чем. Прямые договоры и прямые расчеты – это, как у нас говорят в Одессе, две большие разницы. И организация-то может заключить договор с вами, а расчет-то все равно пойдет через УК. Прямые расчеты, возможно, не для всех. Вот этот тонкий момент, который законодатель федеральный пока не отрегулировал, он мешает полной реализации этой схемы. Поэтому только этот путь позволит избежать нарушений. Но при этом что делать с предыдущими долгами? Вот опять же, либо неотвратимость наказания, либо понять и простить.
Еще один вопрос будет вынесен на августовскую пленарку. На ней депутаты заслушают отчет уполномоченного по правам человека в Пермском крае Татьяны Марголиной, которая должна покинуть свой пост в связи с тем, что два срока, которые она отработала, уже вышли. Так вот, в связи с этим вопрос, кого вы видите, хотели бы видеть, вы и ваши коллеги на этом посту в Прикамье, вот, обсуждались ли какие-то кандидатуры уже в кулуарах законодательного собрания, и видели ли вы список общественников, которые выдвигают, опять же, свои кандидатуры? Ну и должен ли как-то меняться вообще этот институт в Пермском крае?
Ну, что касается деятельности Татьяны Ивановны Марголиной, вообще я очень высоко оцениваю ту работу, которую она проделала на посту уполномоченного по правам человека, и если появится возможность сохранить ее на этой должности и поддержать ее, то я буду поддерживать все-таки Татьяну Ивановну. Я считаю, что она абсолютно самодостаточный человек, который прекрасно разбирается в тематике. Это работа для нее. Значит, если говорить о том, что придется таки предлагать новые кандидатуры, то возможным кандидатом, с моей точки зрения, является нынешний уполномоченный по правам детей Павел Миков. То есть он тоже, в общем-то, в теме и понимает специфику вопроса. Возможным кандидатом, с моей точки зрения, является Бербер Екатерина Владимировна. Она в свое время возглавляла социальный блок в правительстве Пермского края и в дальнейшем работала заместителем главы администрации Перми, также по этой тематике. Ну, кто еще?
Вот если возвращаться к требованиям, к профессиональным требованиям к этой должности, вы здесь все-таки видите больше юриста или больше правозащитника? То есть человека больше нацеленного на какие-то вот юридические тонкости, моменты, либо это должен быть человек с таким, знаете, вот, я не знаю, может быть, даже либеральным, что ли, складом ума и характера?
Хороший вопрос задаете. В идеале, конечно, чтобы человек имел юридическое образование и был правозащитником. Вот я скажу так. В Пермском крае есть такие люди, и которым именно не безразлична вся вот эта работа. Ну, потому что контингент специфический. То есть, это ведь не только обычные граждане. То есть, это в большинстве случаев заключенные. То есть, надо понимать, и работать приходится в разных территориях Пермского края. Человеку эта работа должна быть близка. Если он при этом специалист, он просто будет делать эту работу гораздо эффективнее. Ну, давайте посмотрим, кого будут предлагать общественные организации, и кто у нас, ну, зайдет на конкурс, кого предложит губернатор Пермского края. На данном этапе Татьяна Ивановна номер один. Если Татьяна Ивановна и уходит, вот я знаю двух претендентов. Возможно, их больше, 5, 10, 15.
Спасибо. Напомню, что сегодня на политической кухне «Эхо» был депутат законодательного собрания, член комитета по промышленности, экономической политике и налогам Илья Шулькин. Спасибо, что пришли.
Пожалуйста.
У микрофона работала Юлия Хлова, за звукорежиссерским пультом Вадим Шалоносов. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.